Кристен Чикарелли. Непокорная ведьма. Храбрецам, которые озаряют путь остальным. Часть первая. Вначале была лишь темнота, а потом семь сестер рассмеялись, и от их смеха вспышкой зародился мир. Сестры прошлись по волнам и высекли берега морей. Вдохнули жизнь во все сущее и соткали мир воедино любовью, добротой и красотой. Вот только остаться навечно они не могли. Прежде чем двигаться дальше, они назначили нескольких избранных присматривать за миром в их отсутствие, чтобы помочь новоявленным стражам любить и защищать сотворенный мир. Семь сестер наделили их даром магии. А затем, словно погасшее пламя, они исчезли. Учение древних. Миф о сотворении мира.
Глава первая. Гидеон. Гидеон теребил ткань украденной формы. Травянисто-зеленая куртка стояла колом, как будто ее еще как следует не разносили. Незадачливый стражник, прежний обладатель формы, в этот самый момент лежал связанный и наверняка до сих пор без сознания в чулане на третьем этаже дворца Ларкмонт. Остальным четверым повезло меньше, их тела уносили прочь ледяные воды фьорда. У Гидеона не было выбора. Он забрался в самую глубь вражеской территории и разоблачению однозначно предпочитал смерть. Мрачные мысли резко контрастировали с ярко освещенным бальным залом вокруг. Музыканты настраивали инструменты, готовились к началу выступления. Люстры над головой мерцали огнями, между разодетыми и увешанными драгоценностями гостями принца Сорона сновали слуги, предлагая напитки и закуски, пока не заиграла музыка. Гидеон стоял у стены, наблюдая за происходящим в зале, как и все остальные стражники, и взгляд его был прикован к одной единственной цели — красивой девушке в золотистом платье, Круни Уинтерс. Рядом, положив ладонь ей на поясницу, стоял принц Сорон, умбрийский вельможа. Костюм на нем сидел как влитой, на плаще, эффектно перекинутом через одно плечо, красовалась вышивка серебром, фамильный крест, а взгляд принца жадно скользил по платью руны, будто давая разрешение всем остальным последовать его примеру. Гидеон наблюдал за ними, и у него закипала кровь. Платье было и правда красивое, не поспоришь. Его наверняка сшил какой-нибудь модный кутюрье, а стоило оно целое состояние. Вот только руне оно совершенно не подходило. Ей вообще не шло золото, а V-образный вырез, доходивший почти до пупа спереди и до поясницы сзади, явно был слишком глубоким, зато содержал в себе предельно четкое послание для окружающих. «Посмотрите на нее! Она моя!» Принц хотел, чтобы гости восхищались красавицей-ведьмой, составившей ему компанию. Сорону руна казалась экзотичным существом, живым экспонатом, который он вознамерился добавить в свою коллекцию. Если собранная Харроу информация была верна, неделю назад принц сделал Руни предложение, и она приняла его, но с одним условием. Если Сорон хотел заполучить ее в жены, он должен был предоставить Крисиде армию. Вот почему Гидеон вызвался выполнить это задание. Как только Крисида обзаведется армией, так сразу развяжет войну против новой республики, а если победит, то восстановит старый режим, к власти снова придут ведьмы и погибнет еще больше людей. Допустить подобного Гидеон не мог. Руна была клеем, на котором держался нечестивый союз Крисиды и Сорона, а потому должна была умереть. Гедеон получил приказ убить ее и намеревался его выполнить прямо здесь, сегодня. Он целый вечер ждал, когда же представится подходящая возможность, стоял у стены бального зала, потел в украденной форме и наблюдал, как Руна флиртует со своим суженым. Наблюдал, как Соран флиртует в ответ. Наблюдал за каждым жадным прикосновением, за каждым спесивым взглядом. Все это сводило с ума. Не успели предать тело Алекса земле, а Руна уже обручилась с другим мужчиной, да еще и с принцем, ни больше, ни меньше. Может, именно такого она всегда хотела видеть рядом? Именно принца? Глупо было даже мечтать, что у него есть шанс. Гедеон коснулся кончиком пальца пистолета на бедре. Он был готов. Во всеоружии. Надо было лишь выждать подходящий момент.
«Вы скучаете по дому?»
Гедеон внимательно рассмотрел гостей, собравшихся вокруг Руны и Сорона. Остановился на девушке, задавшей вопрос. У нее были золотистые, как пшеница, волосы, уложенные в причудливую корону из кос. Руна рассмеялась. «Разве можно скучать по месту, где все хотят твоей смерти?» Гедеон смотрел, как она подносит к алым губам бокал шампанского, как выпивает все до последней капли. Это был уже третий бокал за вечер. Хотя Гедеон, само собой, не считал. «А каково там было до революции?» «Мы, ведьмы, жили так же, как вы», — произнесла Руна, обводя рукой огромный зал вокруг, сверкающие люстры, мраморные колонны, подпирающие расписные потолки. «В нашей жизни сполна было музыки, красоты, искусства». «Точно», — подумал Гедеон, — «и вся эта роскошь доставалась вам ценой наших страданий». Жужжание фиделей нарастало, оркестр гудел все громче. Сноска. Фидель — старинный смычковый инструмент, предшественник виолы и скрипки. Гедеон оглядел зал и заметил, что зрители начинают занимать свои места, усаживаясь лицом к музыкантам. А потом однажды ночью Гедеон Шарп провел революционеров во дворец, и у нас все это украли. Едва услышав, как с губ Руны срывается его имя, Гедеон тут же устремил все внимание к ней. Он убил двух королев прямо в постели, а его товарищи вырезали остальных прямо на улицах. Он бы и меня дал убить, не спаси меня, Крисида. Гедеон тут же ощетинился. «Да, ты о многом не упомянула, милая». «Должно быть, у тебя сердце разрывается», — заметил принц. Рука его медленно скользила вниз по спине Руны, костяшки пальцев касались обнаженной кожи. «Ты так далеко от дома и знаешь, что там творятся такие ужасы. Я рад, что отныне ты свободна». Руки Сорона обвили ее талию. Вероятно, жест был знаком утешения, но казался скорее напоминанием, что Руна принадлежит ему. Гедеон повел плечами, усилием воли заставляя себя расслабиться. «И по сей день ведьм убивают ни за что, ни про что. За сам факт существования», — продолжала Руна, изучая опустевший бокал. Казалось, ей было вполне спокойно в объятиях Сорона. «Я сумею освободиться лишь тогда, когда все мои сестры тоже будут свободны». Гул инструментов стих, объявили о начале выступления. Гости стали расходиться, двигаясь поближе к музыкантам. Сорон сжал пальцы Руны и потянул ее к креслам. Уже зазвучала первая песня. Однако не успели они сделать и пары шагов, как девушка остановилась, будто вкопанная. Гедеон не сводил с нее глаз, даже повернулся к ней всем телом. «Все в порядке?» Музыка нарастала, и Гедеон мельком глянул на музыкантов. Песня казалась знакомой, хоть он и не мог понять, откуда знает ее. «Мне надо носик припудрить». Казалось, Руна с трудом сохраняет хладнокровие. «Скоро вернусь». «Не говори ерунды», — тут же откликнулся Сорон. «Концерт уже начался. Он понизил голос. «Они выступают для тебя, Руна, в честь нашей помолвки. Тебе надо присутствовать». Он с такой силой стиснул ее руку, что костяшки пальцев у него побелели. Гидеон сощурился. Сжавшись подобно пружине, он наблюдал, как Соран тащит Руну вперед, навстречу музыке, той самой музыке, от которой она явно стремилась сбежать. «Мне надо...» — Руна попыталась вырвать руку, но безуспешно. Соран, казалось, лишь усилил хватку, отказываясь выпускать ее, и Гидеон, оттолкнувшись от стены, сделал шаг вперед. Охранники, стоявшие в 10 шагах от него, тут же подозрительно на это покосились, в очередной раз напомнив, что вокруг враги. Нельзя было привлекать внимание к себе. Кроме того, в спасении Руна явно не нуждалась. Она храбро шагнула навстречу Сорену, не давая ему двинуться к креслам. «Обещаю, я почти ничего не пропущу». Привстав на цыпочки, она обвела шею принца бледными руками, коснулась губами его щеки, прильнула к нему. Свободная рука Сорена опустилась Руне на бедро, он с восхищением огладил упругий изгиб. Руна меж тем продолжала. «Зато потом, когда выступление закончится, а гости разъедутся, я тебя кое-чем порадую. Я приготовила нечто особенное». От ее слов у Гидеона упало сердце, а все тело будто обратилось в камень. Застыв, он наблюдал, как пальцы Сорена оглаживают щеку Руны. «Нечто особенное, значит», — пробормотал принц и, склонившись, крепко поцеловал Руну. Девушка зарылась рукой в русые волосы и ответила на поцелуй, будто давая распробовать, что ждет его впереди. Сорен притянул ее ближе, и Гидеон понял, что целуются они не впервые. Наверняка дело между ними успело зайти куда дальше поцелуев. При мысли об этом что-то будто пробудилось в нем, какое-то трепетное болезненное чувство. Грудь сдавила узлом, и казалось, что под ногами вот-вот разверзнется бездна. Достаточно. Гидеон потянулся к пистолету. Впрочем, довести задуманное до конца он не успел. Руна уже выскользнула из объятий Сорена. «Думаю, мой сюрприз тебе понравится». Щеки ее раскраснелись после поцелуя, она, пятясь, направилась к выходу из зала. «А пока меня не будет, попробуй угадать, что я задумала». Руна подмигнула, и глаза принца потемнели от похоти. Гидеона замутила. Руна развернулась на каблуках и двинулась прочь. Обнаженная спина, видневшаяся в вырезе платья, все больше удалялась. И не Соран, ни Гидеон не сводили с нее глаз. Руна проскользнула мимо гостей, все еще занимавших свои места, мимо стражников, выстроившихся вдоль стен. Она так торопилась, что в дверях налетела на служанку. Девушка едва успела притормозить. В одной руке у нее слегка подрагивал поднос с бокалами, в другой была бутылка виски. Гидеон наблюдал, как Руна перекинулась со служанкой парой слов, забрала у нее бутылку и исчезла в холле. Наконец-то настал момент, которого Гидеон так ждал.
Глава 2. Руна. «Не плачь, не плачь, не плачь!» Слезы жгли Руне глаза. Ей удалось бежать из зала, проскользнуть мимо хладнокровных стражей в темно-зеленом облачении. Хорошо, что частью формы была шляпа с широкими полями, так что она не видела выражения их лиц, и ей не приходилось гадать, что они о ней думают. Плакать было непозволительно, не здесь, только не у всех на виду. Впрочем, как бы она ни торопилась, опередить песню, все еще звучавшую в зале, не представлялось возможным. Каждая нота острием вонзалась в сердце. Это была песня Алекса. Тоскливая мелодия на мгновение перенесла Руну обратно в Уинтерси. Она будто снова оказалась в дверях библиотеки, откуда так любила наблюдать за лучшим другом, смотреть, как он склоняется над роялем, как руки парят над клавишами, словно зачаровывая мир вокруг. Александр Шарп. Песня, та самая, от которой Руни пришлось сбежать, стала последней из всех написанных им. Руна коснулась кольца, которое так и не сняла после его смерти, и горе охватило ее с новой силой. Она отчаянно пыталась защититься от жуткой волны тоски, от ужасного ощущения потери, но так и не сумела. Вот почему пришлось выбираться из зала. Или так, или разрыдаться посреди торжества в честь ее грядущего бракосочетания с принцем.
«Мы бы уже поженились».
Она однозначно предпочитала Сорену Алекса. Алекс был ее лучшим другом и единственным в мире человеком, который ее по-настоящему любил, не считая бабушки. Может, сама Руна и не была влюблена в него, но со временем, возможно, полюбила бы. Впрочем, скучала Руна не только по Алексу. Говоря на чистоту, она скучала по дому. Дом. Само слово обжигало. В зале одна из приятельниц Сорена спросила, скучает ли Руна по Новой Республике, и она рассмеялась в ответ. Вот только правда была совсем иной. Правда заключалась в том, что Руне не хватало бабушкиных садов, сверкающих от капель росы. Не хватало прогулок по самым диким уголкам Винтерса верхом на леди. Не хватало запаха моря, лесов и полей. Не хватало ветров и бурь. Ей нравилась Умбрия и ее столица Кэлис. Нравились архитектура и искусство, культура и мода, и кухня, и отсутствие антиведьминских настроений. В такое место приятно приехать погостить или отдохнуть, но Руна знала, что ей здесь не место. Согласившись выйти замуж за Алекса и уехать из Новой Республики, она и не подозревала, что будет так чувствовать себя вдали от родины. Не знала, что, расставшись с островом, оставит там свое сердце. «Разве можно скучать по месту, где все хотят твоей смерти?» Руна сжала горлышко бутылки.
«Видимо, можно».
Если бы не дюжина стражников, ставших свидетелями ее побега, Руна глотнула бы виски прямо из бутылки. После трех бокалов шампанского она немного захмелела. Внутри все согрелось, а мир вокруг слегка размывался по краям. Теперь она проводила так почти каждый вечер в алкогольном дурмане. Впрочем, если она собиралась пережить этот вечер, трех бокалов будет недостаточно. Понадобится целая ванна алкоголя. Песня Алекса звучала все полнее, все громче, и тоскливая мелодия пробирала до костей. Руна подобрала подол платья и побежала, лишь обернулась на мгновение, чтобы удостовериться, что Сорен не последовал за ней. Сорен, ее жених. Руна вздрогнула. Кожа немела от его прикосновений.
«Потом, когда выступление окончится, а гости разъедутся, я тебя кое-чем порадую. Я приготовила нечто особенное».
На коже выступил холодный пот.
«Зачем я это сказала?»
На самом деле Руна ничего не планировала, попросту хотела сбежать. При мысли о том, что потом ей придется пойти к Сорену одной, все внутри скручивалось узлом. Она предпочла бы войти в морские воды, набив карманы камнями. «Сделай так, чтобы он вожелал тебя». Именно такой приказ отдала ей Крисида, когда они только прибыли в Умбрию. Стать неотразимой в глазах Сорена Норда, умбрийского принца. В конце концов, Руне всегда прекрасно удавалось очаровывать мужчин. У Сорена была целая флотилия военных кораблей. В свое время он служил адмиралом, много путешествовал и питал слабость ко всему красивому и экзотичному. Он слыл коллекционером. А кроме того, что самое примечательное, симпатизировал ведьмам и, по слухам, подыскивал жену. Так что однажды вечером после оперы Руна оставила Крессиду наблюдать со стороны кулис, а сама дождалась, когда принц будет выходить из ложи, и успела оказаться у него на пути. Сорен налетел на нее и пролил вино прямо на дорогое, очень дорогое платье Руны. Принц был в ужасе от своей неловкости, а Руна повела себя так милостиво и снисходительно. Чтобы как-то загладить свою вину, Сорен пригласил ее на следующий вечер на балет.
а через 2 дня после — в театр.